Когда Иисус Христос, живя здесь на земле, совершал то или иное чудо, то Он всегда делал это с целью преподать через Него какой-нибудь важный духовный урок. Иначе говоря, результат чуда, видимый для глаз, не являлся Его конечным итогом. Поэтому, когда мы встречаемся на страницах Евангелия с каким-нибудь чудом, то всегда следует себе задать вопрос – что помимо проявления силы Божией хочет Господь нам сказать через это чудо? Возьмем в пример чудо насыщения 5000 пятью хлебами и двумя рыбками. В первую очередь в этом чуде проявлена была для этой многочисленной толпы сила Божия. И при том все они получили прямую пользу от Него, то есть все они наелись досыта в результате этого чуда. Но как вы думаете, являются ли это видимая сила Божия и физическое насыщение конечными результатами этого чуда? Думаю, что нет. Ибо все, что Бог делает, имеет и поучительное, и назидательное значение. Пусть поэтому Дух Святой нам подскажет, что хотел наш Спаситель сказать через это чудо. А чтобы мы этот урок усвоили, то мы должны дать Ему открыть наши очи и уши, чтобы мы увидели и услышали, что Он хочет преподать каждому из нас. Я верю, что этим чудом Господь хотел проиллюстрировать очень важную истину. Я скажу больше. Тут мы обнаружим самую основную божественную истину. Не потому ли именно это чудо из всех чудес, сотворимых Христом, упоминается каждым из четырех евангелистов? Ясно, что чудо это произвело сильнейшее впечатление на учеников, и, как ни странно, они не поняли его более глубокого значения, разве только после воскресения Иисуса Христа. Обратите ваше внимание на то, что сказано в 8 главе Евангелия от Марка. В этой главе говорится о втором чуде насыщения, на этот раз 4000. Христос насытил их 7 хлебами и немногими рыбками. Вы заметили разницу? 5000 пятью хлебами, а 4000 семью. Дальше сказано, что после этого чуда Христос вместе с учениками отправился на другую сторону озера. И в 14 стихе мы читаем: «При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке». А Он, то есть Иисус Христос, заповедал им, говоря: «Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски Иродовой». И то, что они не поняли, о чем говорил Спаситель, мы видим из следующего стиха. Слушайте. «И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нету у нас». Дальше, в 17 стихе мы читаем. Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Интересно отметить, что сразу после этого чудо Господь исцеляет слепого. И это чудо, как и насыщение 5000, имеет гораздо больше значения, чем просто физическое исцеление слепого. Притом не без значения, что это единственное чудо, которое Христос соделал в двух стадиях. Христос дважды прикоснулся к его глазам. После первого прикосновения Иисус спросил его: «Видит ли что?» Слепой сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил Господь свои руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и сказано, что он исцелел и стал видеть все ясно. При первом прикосновении зрение у него появилось, но слабое. Он видел, но до того неясно, что не мог различить людей от деревьев. Не так ли видели ученики значение творимых Христом чудес и его учения? Христос говорит им о закваске фарисейской и Иродовой, а они думали, что Он им говорит о хлебе. Закваска? Ну, значит, должно быть, Он говорит о хлебе. А о хлебе потому что забыли взять его с собой. Странная логика, правда? Но так мыслит человек о духовных вещах. Поэтому, дорогие мои, необходимо вот это второе прикосновение Спасителя, чтобы человек видел ясно и уразумел, что Бог хочет ему сказать. Посмотрите, как реагирует на это чудо народ, который насытил Христос. В Евангелии от Иоанна в 6 главе сказано: «Тогда люди, видевши чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Кажется странно, но разве не для того пришел Христос, чтобы установить царство правды и любви здесь на земле? Почему же он не дал воцарить себя? Народ был готов, он видел в Иисусе желаемого царя, и поэтому готов был принять его, а Христос удаляется от них. Почему? Притом заметьте, что люди эти знали священные писания. Они знали, что Моисей и пророки предсказывали о грядущем Мессии, об этом особом пророке. Как ясно Моисей пророчествовал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Народ отлично знал это пророческое изречение. Они были в ожидании именно этого пророка. Когда явился Иоанн Креститель, то этот ожидающий Мессию народ спросил его: «Не ты ли тот пророк?» Он сказал им: «Нет». И вскоре после того на их арену появился Иисус. Мы знаем, что Иоанн никаких чудес не совершил, а Иисус – да. И теперь он сотворил такое чудо, которое полностью отождествило его с этим обещанным пророком. Ибо в 131-м псалме сказано: «Сион – покой мой навеки, здесь поселюсь, ибо я возжелал его, пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом». Эти обетования о Мессии были знакомы каждому израильтянину, поэтому они и решили, что Иисус должен быть этим обещанным Мессией. И в этом они были совершенно правы. Он воистину был их Мессией. Да, настолько зрение их было правильным, что они узнали в нем Мессию пророка. Но зрение это было далеко несовершенным. Вместо истинного Мессии их полуслепые глаза видели Мессию по желанию их плотского сердца. Они требовали Мессию по своему расчету, такого Мессию, который обеспечил бы их только земными благами, хлебом, пищей, здоровьем. Все для тела, но ничего для внутреннего человека. Он был для них приемлем, поскольку он их обеспечил материальными благами. Да, это были люди религиозные, люди, которые знали священные писания и верили им, но верили им частично, не полностью. Конечно, они бы в этом сами никогда бы не признались, но так выходило на практике. Только те места в писаниях, которые говорили о Мессии, обеспечивавшего их земные нужды, имели для них значение. Остальное содержание для них не существовало. Они больше ничего не видели в писаниях. Вот почему они готовы были насильно сделать его царем после чуда насыщения. Но на этих условиях Христос никогда не согласится быть царем, ибо царство Божие не пища и питье, говорит Слово Божие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. А это царство возможно только, когда Христос делается нашим царем на его условиях, а не на наших. Трагический результат ложного понятия о Христе тот, что рано или поздно вместе с этой толпой мы потребуем его распятия. Это самая толпа, которая хотела сделать его царем на основании своего ложного понятия Священного Писания и на основании своих эгоистичных желаний, в пасхальный день кричали: «Распни, распни его! Нету у нас царя, кроме Кесаря!» Но, дорогие мои, заметьте, что ученики тоже не уразумели значение этого чуда. Они тоже были заражены этим духом материализма. Они тоже ожидали земное царство. Вот почему у Матфея и Марка сказано, что Христос понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. В подлиннике слово «понудил» – сильное слово. Он их заставил удалиться. Да, их зрение было слабым. Марк говорит, не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Не мудрено, что они не поняли, и Христос должен был им сказать, даже после второго чуда насыщения, еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Они тоже были подобны слепому, видевшему людей как деревья после первого прикосновения. Но в чем же сокрыта тайна второго прикосновения, в результате которого слепой стал видеть все ясно? В преломлении. Без него наша жизнь останется бесплодной, зрение наше тусклым и уши с трудом слышащими. Помните, когда Христос шел с двумя учениками после своего воскресения в Эммаус, и как к вечеру они пригласили его к себе, и, возлежав с ними и взяв хлеб, он благословил, преломил и подал им. И сказано, тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Он был узнан ими в преломлении хлеба. Возлюбленные друзья, только когда мы склонимся у Голгофского креста и там увидим распятого для нас Спасителя, узнаем мы его таковым, как он есть. Он пришел не только показать нам жизнь совершенную, без греха и порока, и такова была его жизнь, но он пришел, чтобы нас сделать праведными, очистить нас от грехов наших, сотворить себе новый народ. А это он мог сделать только, будучи ломим за нас на холме Голгофском. Только у Голгофского креста можем мы получить это второе прикосновение, пронзенной рукой Спасителя. Душа наша никогда не насытится не ломимым хлебом. Христос сказал, «Я хлеб жизни», но жизнью Своею Он смог нас наделить только, будучи ломим на кресте. Как ответил Христос Филиппу, когда Он привел еллинов к Нему? Это было за несколько дней до Его распятия. Они хотели видеть Иисуса. И что ответил Иисус? Слушайте, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Что значит этот ответ Христа ищущим Его язычникам? «Они могут Меня познать и увидеть, кем Я являюсь, а именно их Спасителем, только когда Я, подобно пшеничному зерну, падшему в землю, умру. Они Меня воистину познают, только когда Я буду ломим. Тогда они увидят Меня таковым, каков Я есть, их Спаситель». Это и есть основная истина Писания – жизнь через смерть. Крест – это центр, а его результат – воскресение. Поэтому Христос добавил эти значительные слова: «Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранить ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, да Мне последует». Принцип этот лежит в основе всей Библии. Он относится не только к Иисусу Христу, что Он мог нас спасти только Своей смертью, но Он применим и к нам. Быть благословением другим и приносить плод для славы Божией мы можем только, когда мы ломимы в руках нашего Господа. Когда Он всецело нами владеет и нами распоряжается, как Ему угодно, тогда мы не будем считаться с тем, что мы имеем. Тогда не будет играть роли, пять ли у нас хлебов и две рыбки, или семь хлебов и немного рыбок. Мы тогда не будем считаться с видимым для человеческого глаза, так как зрение наше будет ясное, оно будет устремлено на Него. Да, мы обнаружим удивительную вещь, что Господь любит посрамлять мудрость века сего не через мудрых, сильных и благородных, но через немощные, ничего не значащие в очах мира. Как бы мы ни были малы, слабы и незначительны, если мы всецело отданы Ему, то нет ничего, что Он не мог бы сделать через нас. Вот этот урок Он хотел преподать ученикам. Семь хлебов для 4000 и 5 для 5000. Количество, которое мы имеем в нашем распоряжении, ни при чем. Он как будто даже хочет сказать, что предпочитает меньше, чем больше, 5 для 5000, а 7 для 4. Но главное все же то, что мы должны быть отданы ему всецело. Обратите внимание на этот благословенный процесс. Первое, что он делает, он берет, взяв 5 хлебов и 2 рыбы. Да, он берет то, что мы ему даем. Иоанн говорит, Иисус, взяв хлебы, воздал благодарность. Подумайте, возлюбленные, Христос благодарен, когда мы ему отдаем нашу разбитую, искалеченную, жалкую жизнь. Какая благодать! Благодарность за то, что Он нас принимает, должно быть как будто только нашей, а выходит, что Он благодарен за нас. Кто может постигнуть такую любовь? Дальше что? Он воззрел на небо и благословил. Но заметьте, что это не конец. Цель Его благословения в том, чтобы мы были счастливы и довольны. Но для этого нужно что-то большее. Он свое дело еще не кончил. О, сколько есть верующих, которые думают, что этим кончается благословение Божие в нашей жизни. Слава Господу, я спасен, я исполнен Духом Святым, я имею Его дары, я счастлив. О, возлюбленные, не забудем, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Если мы хотим быть благословением и дать хлеб жизни голодающему миру, то недостаточно только благословение, оно необходимо, но для следующего этапа. Он нас благословляет, чтобы нас преломить. И обратите внимание, что преломляет Он. Нам только следует остаться в Его пронзенных руках. Только в преломлении был умножен хлеб, не в благословении. Вот именно это хотел Христос сказать своим ученикам, преподать им эту важнейшую истину, которая, как золотая нить, проходит через все Священное Писание, что жизнь, приносящая плод, возможна только через смерть. Только в преломлении возможно умножение, иначе жизнь наша останется бесплодной. А если ты, дорогой друг, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то поручи себя Ему сейчас, и как скоро ты это сделаешь, то Он тебя примет, возьмет в свои сильные пронзенные руки, из которых никто тебя не сможет похитить. Сделай это сейчас. Он ждет тебя. Да поможет тебе Господь.